بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья и сестры, на этой лекции мы, как я написал в Телеграме, то, что мы немножко отойдем от нашего основного урока, это лекарь в каждом доме лекарь, фикули бейтин раб. И сегодня поговорим немного на другую тему, но смежную с этим. Это старое шарлатанство в ее новом обличии, в новом одеянии. Вначале, во-первых, хотел бы, дорогие братья, напомнить самому себе и вам о том, что ислам, иман — это самая большая милость Аллаха Субхану ва Тааля к нам. То, что Он сделал нас верующими мусульманами. После этого сделал нас из Ахли Сунна. Не сделал нас заблудшими. Не сделал нас в составе какой-нибудь заблудшей секты или группировки. Указал нам путь к Корану и путь к Сунне. Это большой подарок, это большой дар, огромная ценность, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля здесь, в далеких от Мекки странах, в странах далеких от первоисточника ислама и от ученых, показал нам эту светлую дорогу. В этом месте, где много искушений идеологических и много искушений страстями, Аллах Субхану ва Тааля сделал нас мусульманами и показал нам верную дорогу сунны, так что мы можем идти по стопам нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Стараемся в меру сил подражать его сподвижникам, чтобы, иншаллах, на судный день Аллах воскресил нас в их собрании. Просим Всевышнего Аллаха об этом. И также воздаем Всевышнему Аллаху хвалу за то благо, в котором мы живем, безопасность и возможность приобретать правильные знания, получать знания согласно Корану и Сунне в понимании праведных предшественников, и имеем эту возможность. За это нужно хвалить Всевышнего Аллаха и просить Аллаха, чтобы Он утвердил эту милость, продлил эту милость. Нужно об этом просить Всевышнего Аллаха, просить о будущих поколениях, о наших детях, о наших внуках. И мы уверены о том, что и наши предки тоже просили о нас, чтобы мы шли по прямому пути. И точно так же мы должны просить о наших потомках, тех, кто будут после нас, и думать о них, потому что мы несем за них ответственность, за наших детей, за наших внуков и за наших правнуков, о которых мы, возможно, не узнаем. Но если мы передадим в своем поколении правильные знания об исламе, передадим таухид, то это все нам зачтется. Если же мы передадим им грех и заблуждение, то это тоже зачтется грехом для нас. Аллах Субханаху ва Тааля в каждом поколении посылал пророков. И каждый из этих пророков велел своим сподвижникам поклоняться только Аллаху и отстраняться от многобожия. Потому что многобожие – величайший грех, который ввергает человека в адское пламя, из которого уже нет выхода. Многобожие не такой, как любой другой грех, с которым можно умереть, и Аллах там по милости своей простит. Аллах обещал, что если человек умрет без покаяния, с ширком, с многобожием, то уже никогда не выйдет из адского пламени. Аллах никогда не простит его. Там, в том мире не простит, если в этом мире не покаялся в ширке, там не простит. И поэтому каждый из пророков считал и призывал в первую очередь к таухиду, к единобожию. А шайтан, в свою очередь, как раз-таки самой главной целью его было ввести людей именно в этот вид греха. Ширк, многобожие, куфр. Потому что именно таким образом он соберет себе сподвижников в джаханнаме, в аду, с которыми будет гореть вместе. «Инна шайтан алякум адуун фаттахидуху адуа». Аллах говорит, шайтан, он ваш враг, возьмите его себе врагом. «Иннама яд'у хизбаху ли якуну мин асхаби саир». Он говорит, он лишь только призывает свою партию, для того, чтобы они стали сподвижниками пламени, для того, чтобы они стали обитателями раскаленного ада, чтобы они там все вместе с ним оказались. И сихр – это испытание, которое дано Аллахом, субханаху ва тааля. Точно так же, как любое другое испытание. Люди иногда спрашивают, а для чего он вообще существует? В Коране сообщается о том, что сихр был передан через ангелов, как испытание, чтобы отличить тех, кто будет идти по пути таухида, от тех, кто продаст свою душу шайтану и встанет на путь куфра. И вот эта борьба, она постоянно продолжается, постоянно идет. Поэтому те люди, которые противостоят сихру, противостоят колдунам, прорицателям, гадалкам и прочим экстрасенсам, те, которые разоблачают их заблуждения, то, иншаллах, надеемся, что он как муджахид на пути Аллаха, как боец, сражающийся с этим отъявленным неверием. Потому что это один из самых худших видов неверия. Почему колдовство является неверием? Почему действие колдовства является неверием? Вопрос. Человек взял узлы. Например, человек говорит, я верую в Аллаха и в его пророка. Затем берет узлы, дует на них и говорит, да пусть будет зло на такого-то человека. Он этим же не сказал, что я не верую в Аллаха. Он не сказал, я не верую в пророка Мухаммада. Он сделал определенное действие. И вот эти его дела, вот эти его поступки каким-то образом становятся неверием. А ведь основа неверия в сердце. Почему действия, сами по себе уже действия эти становятся неверием? Потому что сихр не заключается без неверия. Человек должен совершить какое-то неверие. И само это действие, оно уже поэтому несет в себе положение неверия. То есть оно само является неверием. Аллах, субхана ва тааля, говоря о упорстве сынов Исраиля, говорит в Священном Коране, раскрывая для нас суть, то есть откуда вообще взялся этот сихр. «Уаттабау ма татлю шайатин». Они, то есть сыны Исраиля, они, говорит, последовали за тем, «ма татлю шайатин», за тем, что читают им шайтаны. «Аля мульки Сулейман». Во время власти Сулеймана, когда правил Сулейман. «Уама кефара Сулейману, аля кинна шайатина кефару». Но Сулейман не был кефером, он не был неуверовавшим, он был пророком. Однако шайтаны были неверными. «Юаллимуна наса сихр». Они обучали людей сихру. Это значит первый источник возникновения сихра. Шайтаны обучали, да? То есть в Коране говорится, они обучали людей сихру. Дальше второй источник указывается. «Уама унзиля аляль малякейни бибабеля Гарута ва Марут». Говорит, и то, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне, Гаруту и Маруту. «Уама юаллимани мин ахадин хатта якуля иннама нахну фитна фаля такфур». И они не обучали никого, никакого человека до тех пор, пока не говорили ему, воистину это всего лишь искушение. Фаля такфур. Не будь неверным, не будь кафиром. Потому что если ты сделаешь сихр, потеряешь иман. Фаятааллямуна мингума. Но они все равно учились у них. Ма юфаррикуна биги байналь мар'и ва заудже. Тому, как разлучить между мужем и женой. И надо сказать, что обучали не только этому, то есть обучали, это один из самых любимых для шайтана сихров, разлучение между мужем и женой, как говорится в одном из хадисов, который мы упоминали ранее. Однако сихр касается многих других вещей. «Уама хум бидаррина бихи мин ахадин илля би иднилля». Но они не могут повредить никому, кроме как соизволения Аллаха. Если Аллах, субхана ва тааля, пожелает этой беде спуститься, только тогда может шайтан сделать свое дело. Только тогда сихр может сделать свое дело. И этому много свидетельств о том, сколько колдуны делают сихр для какого-то человека, но говорят бесполезно, невозможно. Почему? Потому что этот человек защищен, или же Аллах Субхану ва Тааля защищает его. Или он защищен своими зикрами, то есть своим айбадатом, которым он делает, и по воле Аллаха защищает его. Или даже Аллах Субхану ва Тааля может отвести сихр от человека, даже если он не защищен. Аллах Субхану ва Тааля, аля кулли шейин кадир, он все может. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. И они изучали то, что наносит им вред. Что наносит вред кому? Самим колдунам, в первую очередь. Говорит, они изучали то, что наносит им вред и не приносит им пользу. Колдун обольщен, думает, что он приносит себе вред. Это самообольщенный человек. Человек, желающий власти, человек, желающий денег, человек, чего-то хотящий из удела этого мира. Но он наносит себе этим вред. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. И они знали, что тот, кто купит это, тот, кто приобретет это, то не будет ему в следующем мире никакого удела. Любой колдун, он знает всегда, если он заключает договор колдовства, его с этим знакомят либо другие колдуны, либо шайтаны. Говорят, что если ты войдешь в эту сферу, то все, тебе дороги уже в джаннат нету, ты закрыт. Как же скверно то, за что они продали свои души, если бы они об этом знали. И как приходит в тафсире Ибн Кафира интересный хадис с хорошим иснадом, хотя некоторые ученые упомянули, что какие-то в нем недостатки есть, назвали его недостоверным, тем не менее иснад в целом достоверный. И есть только одна претензия, но другие мухаддисы все-таки указывают на то, что это несущественная претензия к этому хадису. Он упоминается в тафсире Ибн Кафира и в некоторых других сборниках хадисов и тафсирах. Сообщается, что незадолго после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, через несколько дней в Медину приехала одна женщина из города Даумат-уль-Джандаль. Даумат-уль-Джандаль — это ближе к Сирии. И сказала, говорит, где пророк? Ей сказали, посланник Аллаха умер несколько дней тому назад. После чего она начала горько плакать. И сказала, говорит, кто даст мне фетву? Ее отвели к Аише. Она сказала, говорит, у меня, говорит, был муж, я очень сильно его любила. Когда мой муж умер, я не могла найти себе места, хотела увидеть его снова. И пошла к бабке и сказала, хочу увидеть мужа. Бабка сказала, если, говорит, будешь повиноваться мне во всем и ни в чем не ослушаться, то увидишь его. Она сказала, я сделаю все, что угодно, лишь бы увидеть его. Тогда она сказала, жди меня ночью. Ночью она пришла, говорит, ко мне с двумя черными собаками. На одну села сама, на другую посадила меня. И вот считанные минуты, и мы оказались в Вавилоне. И перед нами два человека, закованные в цепи. И они сказали, что тебе нужно. Я сказала, хочу обучиться сихру. Они говорят, не научишься до тех пор, пока не сделаешь то, что мы скажем. Но однако мы просим тебя, возвратись к себе домой и не будь неверной. Не становись кафиром. Она сказала, нет, я все равно сделаю это. Тогда они сказали, иди и помочись в такую-то печку. То есть, где люди готовят хлеб. И надо сказать, что это одно из начала сихра. То есть человек должен сделать что-то такое, что противоречит естеству человека. Что-то унижающее религию. Или что-то унижающее милости Аллаха. А ведь хлеб — это милость Аллаха. Особенно в то время, когда люди, риск для них был, это хлеб. Говорят, хлеб насущный, правильно? Или очаг, дом. То есть печь — это признак, это знак очага, знак Говорят же, семейный очаг и так далее. Она сказала, говорит, я пошла, и когда я дошла до этой печки, то не захотела делать этого. Вернулась, и они сказали, ты сделала? А она сказала, да, сделала. Что ты увидела? Она говорит, ничего не увидела. Они сказали, значит, ты соврала. Иди и сделай это. Однако лучше мы тебе говорим, возвращайся к себе домой и не будь неверной. Она сказала, нет, я сделаю. Вернулась снова, и когда залезла на эту печку, то почувствовала страшный большой ужас, страх. И сказала, и я снова вернулась и не сделала это. Они спросили, ты сделала? Она сказала, нет. Не... Она сказала, да, сделала. Что ты увидела? Она говорит, ничего не увидела. Значит, ты соврала. Не будь неверной, возвращайся к себе домой. Она говорит, нет, я должна это сделать. Говорит, тогда иди и помочись в эту печку. Она пошла снова и сделала это. И когда она сделала это, то увидела, как из нее вышел всадник и поднялся на небо. И поднимался до тех пор, пока не исчез из виду. Затем она говорит, вернулась я к ним. И они сказали, что ты видела? Говорит, я видела то-то и то-то. Они говорят, вот сейчас да. Это, говорит, иман, который вышел из тебя. Затем она вернулась к этой бабушке, и бабушка дала ей горстку зерен. Говорит, иди, говорит, посади их. Она посадила эти зерна и сказала, растите. И они начали сразу же расти. Затем она сказала, а теперь пусть зерна выйдут. И зерна вышли. Затем сказала, теперь превратитесь в муку. И они растолклись в муку. Затем говорит, теперь станьте хлебом. И они выпеклись в хлеб. И говорит, и после этого я увидела, что бы я ни сказала, это сразу падало мне в руку. То есть шайтаны начали обслуживать ее. И говорит, когда я увидела все это, то поняла, что какую ошибку я совершила. И вот теперь, говорит, я выехала в путь для того, чтобы спросить пророка, есть ли у меня покаяние? Есть ли мне покаяние? Как мне вернуть свой иман? И Аиша сказала, я не знаю, что тебе ответить. Спросим у сахабов. Спросила у сахабов, и каждый из сахабов говорил, я не хочу отвечать, я не знаю на ответ на этот вопрос. Я не буду отвечать. И только Абдулла ибн Аббас сказал, может быть, у тебя есть родители живые? Делай им добро, возможно, Аллах простит тебя. То есть никто не хотел отвечать на этот ее вопрос. И здесь надо сказать, что в частности шейх Аль-Альбани сказал, говорит, это, говорит, весть недостоверная, потому что, говорит, женщина неизвестная, кто это такая. Однако тут шейх Аль-Альбани не указал на недостоверность этого хадиса, а указал на то, что рассказала эта женщина, мы не можем быть уверены, то, что она рассказала истину. Однако то, что она присутствовала и рассказывала это в присутствии Аиши, и Аиша не сказала, ты врешь и говоришь то, чего не может быть, вот. Это указывает на то, что такие вещи могут быть. И те, кто читает Рукья и сталкивается с этими вещами, то видел вещи гораздо более удивительные. Ислам указывает нам на путь, во-первых, который преграждает людям дорогу к этим действиям. Говорит, все, если ты совершаешь это дело, кафир, поэтому остерегайся этого, не будь неверным. Чтобы не вышел твой иман, чтобы не потерялся твой иман. И раньше, если с колдунами было все понятно, или, по крайней мере, нам так кажется, что людям было все понятно, на самом деле тоже вокруг них, они все время пытаются себя завуалировать, все время себя как-то закрыть, спрятаться, что мы не колдуны, мы лекари. И на самом деле до ислама, как правило, врачи или люди-врачеватели так или иначе были связаны с каким-то из видов сихра, с чем-то. И даже слово табиб, арабское слово табиб, врач, то есть если дословно в корне арабского языка вернуться, то это значит колдун. Слово табиб, колдун. Точно так же, как и в русском языке слово врач, то есть от слова ворожить, колдовать. То есть тот, кто ворожит, он называется врач. Однако пришел ислам по милости Аллаха и указал нам, где истина в этом деле, а где заблуждение. Что можно, а что нельзя. Поэтому, когда мы говорим рукья, то мы говорим исламская рукья или шариатская рукья. В то время как у колдунов есть своя, колдовская, многобожеская, идольская рукья, которая является запретной по шариату. В хадисах и в текстах шариата в целом, то есть в словах ученых иногда, в некоторых хадисах, мы встречаем некоторые выражения, которые, в общем-то, всех этих людей можно назвать так или иначе колдунами, но разберем их некоторые названия, которые уже устоялись раньше. То есть мы сегодня говорим о шарлатанстве в целом, то есть все это относится к шарлатанству в его новом обличии. Но прежде чем знать новое, мы еще должны вспомнить старое. Что такое вообще? Что такое колдовство? Как оно бывает? Каким бывает? Иногда говорят, например, сахер – это колдун. Или говорят кяхин – например, жрец или предсказатель, предрекатель. Или говорят в арабском языке арраф – тоже предсказатель. Или иногда говорят рамналь. Вот. Сахер – это все-таки более такая специализированная профессия, поганая профессия, поганое знание – оно уже содержит в себе ряд определенных обрядов, будь то там какие-то действия, когда человек, колдун, дует на узлы для того, чтобы причинить или как-то воздействовать на человека или воздействовать на какое-то имущество человека. То есть воздействовать на какие-то окружающие человека вещи или на него самого. Уничтожить его, убить, заставить, чтобы он заболел, отнять его имущество. И действительно, сколько по причине сихра огромное количество семей распадается. Огромное количество имущества уничтожается. Бизнесы разваливаются. Человек теряет силу и так далее. То есть очень много какого вреда приносят колдуны. А в нашей, в частности, у нас в стране колдуны даже платят налоги, то есть они работают вполне официально, открывают ИП, открывают это, регистрируются, собирают свои форумы, то есть у них все это, то есть их немало, никто здесь их никак не наказывает за это, а наоборот даже иногда и поощряют. Прошу Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и попрошу сказать аминь, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля погубил всех колдунов, погубил их и прекратил их сихр, чтобы Аллах Субхану ва Тааля распутал сихр над теми людьми, которым они совершили, чтобы Аллах Субхану ва Тааля освободил мусульман от пут этого сихра, чтобы погубил этих колдунов. О Аллах Субхану ва Тааля, погуби колдунов. О Аллах Субхану ва Тааля, погуби колдунов. О Аллах Субхану ва Тааля, погуби колдунов и отведи вред колдунов. Отведи вред колдунов. Иногда в хадисах приходит выражение кяхин и арраф. Кяхин – это человек, который говорит о знании скрытого. То есть, когда ты приходишь к нему, он говорит что-то такое, что он не может знать этого. Например, что-то из твоего прошлого. Или делает некоторые попытки предрекать будущее. Или говорит что-то такое, что, возможно, есть в настоящем, но он точно не может этого знать. Все, если вы видите этот признак, значит, это кяхин. То есть, это колдун, один из видов колдовства. Если человек говорит, у тебя то-то, 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 это кяхин. Или он говорит, например, у тебя там, или в том-то городе то-то происходит, или я то-то чувствую, то-то слышу, мне сообщили, я знаю, что так-то и так-то. То есть то, чего он по определению знать не может. Все, колдун. Хоть если он будет читать Коран, хоть что он будет читать, хоть молиться, хоть поститься, это колдун. От него нужно бежать, как от огня. Также и арраф это примерно то же самое, как сказал шейх аль-Ислам ибн Тайми, аль-арраф исмун ликяхин валь-мунаджим варамаль ва нахвагу мимман ятакалляму фи ма'рифати л-умури би хадихи турук. То есть арраф говорит, арраф от слова ма'рифа, знать от слова, то есть он знает, как бы что-то знает, как считают люди. Это тот же самый кяхин, который притязает на знание сокровенного. Естественно, откуда знает сокровенное? Откуда знает о прошлом? Мы уже говорили о том, что да, шайтан, который может сопутствовать каждому человеку, знает о его судьбе, что было у него в прошлом, даже то, что он сам не знает в детстве, что-то было. И он рассказывает этому колдуну, или рассказывает его шайтану, а тот рассказывает этому колдуну. И вот людям кажется, что он знает сокрытое. На самом деле, это сокрытое для нас, а для шайтана шайтана, может быть, это явное. И он просто сообщил. Вот, например, мы не знаем, что то, что за этой шторкой находится, для нас сокрыто. Но если выйдет оттуда человек, который знает, он может сказать, что там происходит, правильно? И говорит, сюда входит мунаджим, то есть астрологи, которые гадают по звездам, раммаль, который гадает по песку, или по кофейной гуще, или по картам, или по руке, и так далее, и так далее. Все это называется раммаль. Или любые другие люди, которые говорят о знании каких-то вещей через вот эти вот указанные пути. Это называется арраф, или также называется раммаль. Кяхин, арраф, раммаль — это одно и то же. В то время как эти все люди, кяхин, арраф и раммаль, эти люди говорят о сокрытом. В то время как сахир — это нечто другое. Он не просто говорит, он уже вредит, да, то есть он делает, вяжет вот это все, чтобы вредить людям, чтобы уничтожать людей, чтобы расторгнуть браки у людей. То есть это еще худшая, скажем так, сторона, но тем не менее они друг с другом взаимосвязаны. Как правило, эти вещи малоразделимые друг от друга. Еще есть мунаджим, как мы сказали, тот астролог, который гадает по звездам, опираясь на какие-то положения звезд, положение Луны, положение фаз Луны и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман ата аррафан фасаалаху ан шейин, фасаддакаху бима якулю лям тукбал лаху салатуху арбаина яуман». Тот, кто пришел к аррафу, то есть к этому шаману, да, то есть тоже шаман, это на самом деле вот эти колдуны, сейчас их называют экстрасенсы, они могут сидеть в красивых костюмах, в красивых кабинетах, называют экстрасенсы, ясновидящие, но а для нас он просто шаман, то есть как был шаман, так он и остался шаманом, просто красивую одежду одел. Говорит, тот, кто пришел, значит, к шаману, к вот этому прорицателю, ясновидцу, и спросил его о чем-то, и поверил в то, что он говорит, то не будет принята его молитва на протяжении 40 дней. То есть 40 дней он не получит никакого саваба за него. Даже если тауба сделает и покается, ну, саваб не будет получить. Аллаху алям. Некоторые ученые сказали, что если сделает тауба и покается, то саваб он снова будет получать. Но тем не менее, это большая угроза. Это большая угроза. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто пришел к колдуну, к кяхину или к ясновидцу, и поверил в то, что он говорит, то тем самым он совершил неверие в то, что было ниспослано Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. То есть неверие в ислам, если пришел. В некоторых риваятах хадиса отсутствует слово «фасаддакаху» и «поверил». То есть просто говорится «пришел и услышал то, что говорит колдун», то не будет приниматься его молитва в течение 40 дней. Поэтому очень опасно, дорогие братья и сестры, слушать слова колдунов даже для интереса. В интернете где-то что говорит? Или, например, иногда бывает, смотрите, например, интернет, и где-нибудь выходит какая-нибудь табличка. Почитай новые прорицания про там, что сказал Нострадамус про Украину, например. К примеру. И если ты откроешь, не дай Аллах, возможно, у тебя после этого 40 дней не будет открываться, не будет приниматься намаз. Потому что ты открыл книгу прорицателя, словно бы ты пришел к прорицателю. Или в журналах есть прогнозы, астрологические прогнозы, или там по именам прогнозы, или почему-то еще. И надо сказать, что большинство этих прогнозов пишут-то, конечно, и не колдуны. Пишут просто какой-то журналист штатный, который просто выдумывает. Он уже знает фразы, которые ко всем людям практически подходят. Ты очень ответственный человек, очень требовательный к себе и к другим. Вот, толкует его. Любой человек скажет, да, я ответственный, действительно. Да, требую иногда уж от других, что поделать. Вот. Все, фразы как-то общие. Потом что-то там еще от себя напишет, по-быстренькому там от него главный редактор требует побыстрее. Ночь он-то посмеялся над людьми, а люди как будто бы пришли к прорицателю, они хотели услышать это будущее о себе. И получается, что потом, не дай Аллах, 40 дней не будет приниматься намаз. Мы сказали про колдунов, про шаманов, прорицателей, ясновидцев, телепатов, экстрасенсов. Это все входит в эти понятия. Есть еще одна группа людей, Надо сказать, что колдун – это человек постоянно, целенаправленно сам занят колдовством, сам пошел на этот шаг. Прежде чем он открыл книгу колдунов, открывает он книгу, там, прежде чем начать это делать, там уже у них в книгах зашифрованы признания и свидетельства куфра. То есть то, что он должен не уверовать. В чем она заключается? Это есть система, называется система, как она по-арабски называется, абджадия, а по-русски тоже какое-то название есть. Когда каждая буква соответствует какому-то номеру. У каждой буквы есть свое цифровое значение. И там написаны цифры. Под этими цифрами зашифрованы буквы. В этих буквах может, например, быть написано «Я не верую в Аллаха». Зашифровано. Вот. То есть что-то такое он должен где-то написать. Поэтому если, например, где-то попадается, вот кто-то из братьев даже приносил несколько раз, разные братья, вот такие бумаги, говорят, у кого-то из родственников, например, кто-то им дал на окно повесить, на дверь повесить, под порог засунуть, под подушку. И там, например, аяты Корана, это потом какие-то цифры идут. Вот. Это что? Цифры. Вот как раз там и зашифровано вот это вот, вот эти вот признания неверия. Но есть такая категория людей, которые не признавали колдовство и не считают себя колдунами, искренне не считают себя колдунами. Магрурин, обольщенные люди. Те, которых шайтаны ведут для того, чтобы обольстить ими людей других. И это очень опасно для самого человека, для этого человека. И, конечно же, это обольщает других людей. Почему? Потому что, например, верующий человек, и вот к нему, у него, например, бывает такое. Человек видит, например, приходит к нему больной человек, и он видит у него, например, на ноге, и он говорит, у меня рука болит. Он говорит, давай-ка читаю. Я говорю, читаю Аят-аль-Курси, говорит, и вижу, говорит, как у него тут красное пятно на руке, как свет какой-то. И я когда читаю Аят-аль-Курси, у него уходит потихонечку это. И он говорит, что, все, у тебя прошло. Сам же этот человек говорит, у тебя прошло. Он говорит, да, прошло, действительно прошло. Все, то есть что? Шайтаны, ту болезнь, которую шайтаны сами в него ввели, они же из него и вывели. Потом постепенно эти вещи обольщают человека. Или, например, сами же джинны приходят к человеку и говорят, мы джинны-мусульмане, мы хотим тебе помочь исцелять людей, чтобы ты помогал людям, вот, чтобы лечил их от сихра. И потом, конечно же, это все обольщает человека, потому что там не надо много читать. Если, например, рака, который настоящий рака, бывает, он читает часами, три часа, бывает, годами читает рукья. Вот. А у этого же как? Пришел? Давай, заходи. Все, давайте, ребята, давайте, зайдите в него, вытащите из него сихр и все. Он заходит, 5 минут, все, ты исцелился. Эти шайтаны сами занесли в него сихр, потом сами притащили его к этому человеку, потом... Можно ли сказать, что, например, этот человек сразу становится кяфером, который пришел к такому прорицателю? Он ошибся. То есть в основе он ошибся. Но из-за этого очень внимательно нужно смотреть, кому приходим. Потому что если человек, например, говорит, что он знает сокрытое, знает чего-то такого, чего другие не знают. Все, это лжец. Или же обольщенный. В лучшем случае это обольщенный. Но от него тоже блага не жди. Потому что это исцеление, которое придет, возможно, принесет с собой две болезни. Или принесет куфр человеку. Или заставит его смириться с какими-то маленькими упущениями. Я сам, вот, например, один раз сталкивался с таким человеком, который говорит, являюсь целителем уже там в нескольких поколениях, что ли, или там во втором, или в третьем, и я, говорит, исцеляю, говорит. Но все началось с того, как... что-то доброе, говорит, я услышал какой-то голос, какой-то джин меня попросил что-то сделать там для его ребенка, я это сделал, и с тех пор они помогают мне лечить. И, говорит, один раз даже, говорит, я попал в аварию, и, говорит, вся машина в дребезги, говорит, мы остались живы, говорит, это, ну, он искренний, этот человек искренне верит в то, что... он не делает куфра, не делает никакого греха. Он искренне верит, что Аллах ему помогает. Он искренне верит, что эти джинны на самом деле не джинны, а ангелы. Он говорит, это ангелы мне помогают. Это говорит дар от Аллаха, дар от Аллаха. И потом говорит, и вот говорит, когда мы попали в аварию, то это же говорит, я так понял, говорит, это они, говорит, мне помогли в благодарность за то, что я в тот раз сделал вот это доброе дело для них. То есть смотрите, потихоньку они сначала помогают, а потом доводят его до такого состояния, что когда происходит какой-то такой подобный случай, он не думает о том, что это Аллах его спас. А джинны ему говорят, это мы тебя спасли. И потом все дальше и дальше и дальше. И таких случаев очень много. И если кто-то подробнее хочет услышать, у шейха Халида Аль-Хибши, который очень опытный в этой сфере, он достаточное количество у него насчет этого истории о том, как ошиблись те люди, которые вот это обольщенные. То есть их не скажешь, их, что вот он целенаправленно сам сделал вот это колдовство. Но обольщенный джиннами. Почему? Потому что и часто бывает такое, смотрите, например, бывает колдун, к нему приходит мусульманин, которому сделали сихр. Он. И приходит этот мусульманин, которому сделали сихр. Он читает намаз, держит уразу, соблюдает исламские все каноны, делает даже зикр, но у него какой-то сихр не может сбавиться. Бывает, один брат говорит, я, говорит, читаю намаз, говорит, все время, говорит, рядом танцы, говорит, вокруг меня. Танцы, говорит, я их, говорит, вижу, говорит, днем и ночью, говорит, постоянно, говорит, они танцуют, говорит, не мешают мне читать намаз. Я пошел, говорит, к одному человеку, и этот человек, к которому он пошел, это был явный колдун. Явный колдун. Просто он читал Коран, у него была борода, он читал Коран и говорил, что он рахи. И он говорит, когда, говорит, я к нему сходил, ну, говорит, я тогда вот этих вещей всех не знал. Это уже я ему объяснил это все, что это нельзя делать. Он говорит, ну, тогда я не знал, говорит. Но, говорит, почему, говорит, я как к нему пошел, говорит, сразу исцелился, говорит, все эти, говорит, шайтаны ушли, говорит, если он колдун, он же должен был мне еще добавить. Я говорю, знаешь почему? Потому что для того, чтобы ты вышел от него и сказал, это он по-настоящему меня исцелил, говорит, я вылечился. А другие сказали, так он же мусульманин, ему раз помогло, значит, точно не от шайтана, значит, точно это правильно. И сделали его приманкой для рабов Аллаха. Сделали его приманкой. Поэтому, но есть простой способ, что даже если человек думает, это интересно, настоящий ракый или колдун, или как, вот эти все признаки для меня сложно определить. Очень легкий признак для того, чтобы определить колдуна от ракы. Посмотри, этого ракы, знают ли его ученые, устазы, люди, знающие в исламе в этой местности? Знают ли о нем? Потому что, вот смотрите, братья, мы проходим рукья шараи. Сколько уроков уже прошло? 7 уроков, да? Мало ли информации мы получили? Много информации, согласитесь, много информации было, которой наверняка многие из вас не знали ее. И эту информацию где получить, кроме как не сидя здесь на уроках у устазов? Кто об этом еще расскажет вообще? Кроме как не от шейхов, не от ученых, не и вот то, что мы переводим из слов ученых. Каким образом он это все узнал и каким образом он стал ракаем без этих знаний? Значит, если этот человек ракый, этот человек должен любить исламские знания, этот человек должен любить Коран, этот человек должен любить сунну. А если он любит сунну, Коран, значит, он слушает лекции, слушает шейхов, слушает устазов, слушает уроки, посещает, как-то присутствует в жизни мусульман и не является высокомерным таким, чтобы сказать, я рака, я ни с кем не общаюсь, никто ко мне пусть не подходит. Я сам, как говорится, сам сусам. Такого не бывает. Рахы это нормальный человек, обычный человек, который вместе с братьями живет, вместе с братьями общается, вместе с ними ест, вместе с ними пьет, вместе с ними посещает джума, вместе с ними посещает уроки. Вот. Если этот человек не такой, все сразу, даже сомнений нету, что этот человек не разбирается ни в рукья, не разбирается в лечении, а человек, который не разбирается в этих вопросах, обязательно попадет в какую-то яму шайтана. Это то, что мы вкратце узнали про явных колдунов. Но в наше время появляются некоторые проявления такие, некоторые идеологии, которые являются идеологиями колдунов и их последователей. И распространяются среди людей, и люди начинают придавать им значение. Одна из таких идеологий, и надо сказать, что их распространяют сейчас через интернет. через тренинги, то есть проводятся тренинги. Это я называю, вот как сейчас современные, новые учителя. То есть если раньше людей учили имамы, хазраты, даже в других религиях христиане, они все равно их учили, кто там, священники их, там раввины и так далее, то сейчас появилось вот после 70 лет безбожие и распространение вообще безбожия и всяких разных идеологий, появились то, что я называю новые учителя. То есть если имамы, хазраты людей не учат, ученые людей не учат или их просто нету, то они хотят узнать про мудрость жизни, как жить, как семью устраивать, как то делать, как это делать, как наладить счастье в семейной жизни, в бизнесе и так далее. И люди обращаются к этим учителям. И эти учителя начинают их учить и проводят тренинги о том, чтобы вроде как поставить свою жизнь в правильное русло, чтобы она шла по правильной колее. И начинают обучать их правилам, которые противоречат исламу. И человек, начиная использовать эти методы, теряет свой иман. И я не говорю про обычных людей, я говорю именно про мусульман. Потому что бывает такое, что человек мусульманин, но вместе с этим он не понимает, что он делает и руководствуется не тем, что нужно. Один из таких принципов – это то, что называется «кануналь-джазб», то есть «закон притяжения». Закон притяжения, который распространяется и который гласит, что какая бы мысль у тебя ни была хорошая, или какая бы мысль у тебя ни была плохая, она обязательно имеет в себе потенциал энергии притяжения. То есть, если, например, говорят, если ты хочешь стать богатым человеком, то ты должен думать о богатстве, желать его и представлять себя богатым человеком. И даже вот такое самовнушение, то есть говорить себе, я богат, я счастлив, я богат и так далее. То есть говорят, ты даже можешь закрыть глаза и представлять себе, как будто у тебя есть вилла, я живу в большой вилле, у меня Феррари, у меня тот, представляет он себе. Да? То есть он привлекает к себе энергию, положительную энергию с этого космоса. То есть они считают, что есть энергия в космосе, которая притягивается. Если ты, говорит, будешь думать про плохое, то притягиваешь к себе плохое. Более того, говорят даже, если ты будешь бояться плохого, то тоже притягиваешь к себе плохое. Говорят, не надо бояться плохого, а иначе ты притягиваешь к себе. И, говоря об этом, это тоже я как бы беру из лекции шейха Джасима Убейдали. Он говорит, который в арабских странах, они говорят, говорите про хавариджи, постоянно, хавариджи. Вот, говорит, хавариджи у вас и теракты, совершают. Говорит, не говорите, не надо с ними бороться, не надо, оставьте их, просто не говорите, не будет их. Вот. Или, например, скажем, бедные страны, например, Палестина, они сами, постоянно, боятся иудеев, боятся ягудов, вот ягуды на них и нападают. Вот, и бомбят их. То есть вот какие-то такие. Мы же, мусульмане, прекрасно знаем, что все, что в этом мире происходит, происходит по силе Всевышнего Аллаха, по могуществу его, по кадру его, правильно? То есть вот в этом вопросе мы вообще ни в коем случае не должны попадать в искушение и не должны веровать в этот закон притяжения. Да бывает иногда некоторые случаи, когда действительно самовнушение человеку либо помогает, либо вредит. Например, если человек болен, например, сихром, он может сказать, я сильный, я буду бороться, я, иншаллах, я соизволение Аллаха, я обязательно одолею. Я исцелюсь, вот так вот, да, то есть сам себя настраивает, но это совершенно не имеет отношения к вот этим вещам, потому что эти люди, которые веруют в закон притяжения, они реально думают, что в космосе существуют какие-то силы, какие-то энергии, которые притягиваются, вплоть до того, что они даже говорят, что человек является сам творцом того, что вокруг него происходит. В то время как Аллах в Коране говорит «Валя такулянна». وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. И не говори ни в коем случае, что я сделаю это завтра, кроме как, если пожелает Аллах. Да, даже в словах, не то, что в реальном деле, даже в словах, когда ты говоришь что-то, ты должен сказать «Инша Аллах», если пожелает Аллах. Мы знаем, что все хорошее и плохое, все только по воле Аллаха происходит. Не потому, что как ты там себя настроишь, что ты себе внушишь, от этого никакие энергии космоса не прилетят и тебе ничего не помогут сделать. Поэтому вот эти вот самовнушения или то, что называется визуализация, когда человек, да, говорят, например, если ты хочешь что-то и то-то-то, нарисуй это себе на стене или нарисуй на холодильнике, на доске, всегда смотри, и как бы вот это у тебя произойдет. Если бы так происходило, каждый бы у себя нарисовал бы картинку, и все бы у него стало хорошо в жизни. Но такого не происходит. Это обман. То есть человек поддается на это обольщение и теряет огромную часть своего имана. Огромную часть своего имана. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал дуа: «Рабби ля таджаль ад-дунья акбара хаммина». «О Аллах, не сделай эту нашу жизнь самой большой нашей заботой». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман канат ад-дунья хаммаху, фаррака Аллаху алейхи амрахи, ва джаала факрахи байна айнайхи, ва лям ятихи мин ад-дунья илля ма кад кутиба ля». Тот, у кого дунья была его основной заботой, то Аллах рассеет его дела и сделает бедность у него перед глазами, и не придет к нему из дунья ничего, кроме того, что ему предписано. Говорит, рассеет его дела. То есть те дела, которые были собраны, все нормально было, человек, который только о дунья думает, только дунья желает, только этого мира желает, Аллах рассеет его дела. И сделает так, что у него дунья будет между глазами. Куда бы ни посмотрел он, везде у него будет нужда. Везде будет нужда. Хоть он богатый, хоть он бедный, без разницы, он все равно будет всегда нуждаться. Говорит: «Уаман кянат аль-ахара нийятаху, джаала Аллаху ляху амраху, джамаа Аллаху ляху амраху, ва джаала гинаху фи кальбихи, ва ататху ад-дунья ва хия рагима». А тот, у кого ахират будет его ниятом, ахират будет его основной заботой, говорит, то Аллах соберет его дело, то есть соберет его дела, объединит дело, сделает так, что он будет собранный. И сделает так, что богатство у него будет в сердце. То есть, хоть он будет богат, хоть он будет беден, он все равно будет богат. Но он будет чувствовать, что он ни в чем не нуждается, кроме как в милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И говорит, а дунья придет к нему рагыма, то есть смиренный, униженный, или как рагым, как с повешенным носом. Придет униженный к нему дунья. Что значит придет униженный? То есть придет, даже если сама не хочет. Даже если те, кто обладает этим миром, не хотят, чтобы она к тебе приходила, Аллах сделает так, что придет. Но это тот человек, у которого в его голове ахират. То есть самая главная твоя задача какая? Чтобы Аллах был тобой доволен. Вот это самая главная цель у нас всегда в голове должна быть. Чтобы Аллах был тобой доволен. Как сделать так, чтобы Аллах был доволен? А мечты, они то так и останутся мечтами. Мечты, они так и останутся мечтами. Мечты, какие-то вот эти вот свои представления, визуализации, все это только и останется мечтами и визуализациями. Они никогда не превратятся в реальность просто из-за того, что ты говоришь, я богат, я счастлив, я здоров и так далее, и так далее. Нет, так не будет. А вот если человек делает дуа, то Аллах отвечает на это дуа. Аллах в Коране говорит: «Амлил инсани ма таманна, фалилляхи л-ахарату валь-уля». Разве человеку будет то, о чем он мечтает? Ведь Аллаху принадлежит этот мир и следующий. То есть все, что в этом мире и в следующем, все только по воле Аллаха происходит. Не потому, что мы мечтаем о чем-то. Точно так же из этого положения о законе притяжения выходит то, что называется кармой. То есть тоже слово современное как бы стало, ну, это индийское слово, из древнего индийской религии взятое, поклонение идолам и все такое. Но этот закон притяжения, он непосредственно связан вот с этой идеологией кармы. То оттуда и взят вообще. То есть если кто-то думает, что карма и кадр это одно и то же, это совершенно не одно и то же. Кадр это все, это знание о том, что мы знаем о том, что все происходит по знанию Аллаха и по воле Аллаха. В то время как карма, она непосредственно связана с акидой, индийской акидой перерождения, реинкарнации. Когда говорят, например, в прошлой жизни ты был, например, плохим человеком, но, например, там, или каким-то творением более низшего ранга, в этом мире ты уже переродился как человек. То есть, потому что в том мире старалась, твоя душа старалась, ты вот теперь как человек стал. Но если ты в этом мире будешь грешить, например, скажем, то превратишься в свинью в следующей жизни будешь. А если будешь, например, праведные дела делать, то тогда там превратишься там, в Будду в каком-нибудь. Вот. То есть станешь, и у них вот эта реинкарнация, значит. И ты должен притягивать к себе вот эту вот хорошую карму. Это же используется. Вот это все то, что действительно говорят вот эти экстрасенсы, говорят вот эти новые учителя, так сказать. В то время как мусульманин верующий знает, что у него только одна жизнь. И она в руках Аллаха субхана ва тааля. И только в этой жизни ты что-то должен сделать правильное. Ты должен сделать правильное, чтобы войти, сделать все то, что нужно, чтобы войти в джанна. Другого шанса тебе уже не будет. Никакого другого варианта не будет. Вот. Одна жизнь, и ее нужно использовать. И нужно к себе притягивать не энергию космоса, а нужно стремиться к тому, чтобы Аллах субхану ва тааля был тобой доволен, и тогда будут изменения, потому что все в руках Аллаха субхану ва тааля. Поэтому вот этот вот закон притяжения – это одна из заблудших идеологий нового времени. Также следующая вещь, которая свойственна колдунам, это то, что они называют послание мыслей. То есть, когда передача мыслей на расстояние. Ну, это мы уже об этом говорили, что если человек или передает мысли, говорит, я могу передавать свои мысли, или могу получать чьи-то мысли, как антенна, да, то есть, как локатор, он раз, получил что-то. Это уже все, это признак колдовства. И мы знаем, что это такой причины не существует. То есть, нет причины такой, которая бы позволила одному человеку получать мысли от другого человека. Кроме как только в каких-то очень ограниченных случаях. То есть шайтану дается иногда возможность увидеть часть того, что у человека. Как сообщается в хадисе про Ибн Саяда, был такой человек, Ибн Саяд, и пророк, то есть было известно, что он колдун. Некоторые сахабы считали, что он даджаль. Даже Умар ибн Хаттаб говорил, я клянусь, что он даджаль. И пророк Саллассалям не поправил его, то есть не сказал, нет, не говори так. То есть, он был маленьким мальчиком во время жизни пророка Саллассалям, маленьким мальчиком был. Но он говорил какие-то вещи, ну, которые свойственны колдунам. И пророк Саллассалям подошел к нему и сказал, говорит, «Инни хабату ляке хабиа», говорит, «Я загадал, говорит, для тебя загадку», говорит. «Угадай», говорит, «что у меня в голове?» То есть что я загадал? Пророк Саллассалям загадал суру Духан. Ибн Саяд сказал «дух». Не сказал до конца «духан», не сказал «дух». Пророк Саллассалям сказал «ихса фа иннака ля таду кадрак». Говорит, остановись, говорит, здесь, потому что, говорит, ты не перейдешь свою границу. То есть он не может знать все, что... Он знает какую-то часть, то есть это возможно. И тем не менее, это только с воли Аллаха субхану ва тааля. И то, что говорить о том, чтобы человек может передавать информацию полным потоком от одного человека к другому, то это ложь, это игра шайтана. Это таким образом шайтан обманывает людей, просто иногда передает. То, что один колдун сказал другому шайтану, тот донес туда, передал, и там другой такой же колдун получил эту информацию, или другой человек получил эту информацию. То есть это надо сказать, что передача мыслей, это такой причины, Аллах субхану ва тааля в этом мире не создал. То есть такого свойства у человека нету. Поэтому, если такое происходит, то мы говорим, что это происходит только при помощи, при содействии шайтанов. А значит, человек колдун. Некоторые говорят, это подтверждено исследованиями. То есть ей были исследования, и часто вот эти вот идеологии, которые распространяются, они говорят, это подтверждено исследованиями, это подтверждено таким-то институтом, это там сделал такой-то профессор, исследовал. Вот. Как правило, конечно же, никаких исследований под этим нету, то есть это только слова. И если этот институт, то институт какой-то, даже есть какой-то фильм, даже не мусульмане сняли, там говорили, показывали институты вот эти, которые в Москве есть, у них есть аккредитация, все, но по сути там никакого института нет, просто этим колдунам всем раздают вот эти вот корочки, проверяют их там на каком-то приборе, втыкают им что-то в уши, там на голову одевают, что-то скажут, говорят, о, у тебя там супер аура, и все, давай, иди лечи, и на самом деле это обман. И никакой там, никакого диплома нету, никакого исследования под этим нету. Следующее заблуждение, это заблуждение, которое называется литотерапия, то есть айляджу биль ахджар, лечение камнями. Опять-таки, Аллах субхану ва тааля не сделал камни причиной для какого-то воздействия на что-то. Наука, вот официальная наука, ученые не доказали наличие какого-то существенного воздействия камней на здоровье ли человека или на что-то такое. Кроме, может быть, как урановый кусок может повредить твоему здоровью. А какого-то полезного этого не доказано. То есть это не причина для исцеления. У нас в шариате есть такое правило. Дорогие братья, вот запомните, вот это очень важное правило, которое гласит: «Джалю ма лейса бисаба бисабабан ширкун асгар». То есть сделать какую-то вещь причиной для чего-то, в то время как она причиной для этого не является, это действие является малым ширком. То есть если, например, я скажу, вот я возьмусь, например, за этот халат, и из-за этого выздоровеет мой сосед. Да? То есть нет, это не причина. А причины у нас бывают двух видов. Причины, которые указаны шариатом, то есть люди не могут их узнать. Например, скажем, что поддержание родственных отношений удлиняет твою жизнь, удлиняет твой удел, увеличивает твой удел. Это причина. Но мы этого не можем. Значит, одна причина берется из шариата, а вторая причина берется из знаний людей. То есть из знаний людей, которые они нажили своим опытом, своим естественным знанием, изучением. Значит, если я возьмусь, будет ли это причиной из шариата? Шариат указывает на то, что это действие может исцелить моего соседа. Нет, правильно? Наука это подтверждает или нет? Нет, не подтверждает. Значится, если человек сделает это причиной, то скажет, что это причина, например, халат моего устаза, то мы скажем, что ты впал в малое многобожие. Как минимум, как минимум. При определенном раскладе намерения человека, то это может дойти и до большого ширка. Почему? Потому что этот человек выносит суждение в законе Аллаха, которого Аллах не устанавливал. Этот человек возводит ложь на Аллаха и на его кадр. Аллах субхана ва тааля в своем кадре не сделал, например, вот это причиной, да? А мы говорим, нет, это причина. Возводим ложь на Аллаха и выводим, ставим, как бы человек ставит себя на уровень с Аллахом и выносит эти суждения в законах Аллаха, то есть в природных законах Аллаха, кауния. Значит, есть такая вот эта литотерапия, когда говорят, например, такой-то камень лечит от этой болезни, такой-то от бесплодия, такой-то от облысения, такой-то от живота, такой-то там и так далее. То есть каждый цвет камней, все. И вот эти вот драгоценные камни, почему такую популярность появилась? Изначально вот эти драгоценные камни, у них была акида у людей, что этот камень лечит от того, этот от того, от того. И говорят, например, тебе нужно украшение с этим камнем, тебе нужно украшение с этим камнем. Поэтому вот в этом плане это наносит серьезный ущерб идеологии и акиде мусульманина, если он действительно в этом будет как-то участвовать. Там оно другие названия имеет: минералотерапия, кристаллотерапия, металлотерапия, стоунтерапия и так далее. И потом, что они говорят? Вместо того, чтобы это был просто камень, еще лучше будет, если этому камню будет придана определенная форма. Например, лягушка. Если камень будет в форме лягушки, то тогда это приносит счастье. Если камень будет в виде слона, то тогда богатство. Вот. И что появилось? Появилось идолопоклонство, то есть явное. Да? Оно и до этого было идолопоклонством, но сейчас оно становится явным идолопоклонством. Надо сказать, что заблуждение народа Нуха не в этом ли было, когда сделали изваяние из камня? Изначально не придавали этому значения. Сказали, просто чтобы помнить о наших праведниках. А потом с течением, с поколениями стало поклонением. И шайтан, он любит камни, любит все такое вот, чтобы люди возвеличивали камни. Он достал эти идолы, которым поклонялся народ Нуха, знал их место, где оно находится. И уже во время, скажем так, незадолго до времен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, достал эти идолы и сказал арабам: вот поклоняйтесь, это ваши боги. То есть вот эту преемственность он хочет сохранить, историю своего идолопоклонства и ширка хочет поклонить. Точно так же возвеличивает форму пирамиды. Пирамиду Это он считает, как бы считается у колдунов, это особая форма, очень полезная форма, очень благотворно влияющая на человека и так далее, так далее. Если у тебя будет вот такая формочка, то значится, она принесет какую-то пользу. Некоторые говорят, что приносит пользу, все равно приносит пользу. Это просто, это, говорит, физический закон. То есть это, в этом нет ничего паранормального, просто действительно вот такой-то камень вот позитивно влияет на кто-то. Наукой это не доказано. И если попробуете порыться в интернете, хоть какой-то камень доказан, его позитивное влияние на человека, нет, не доказано. То есть в лучшем случае там они говорят, просто мы не знаем, поэтому не знаем. Может быть и влияет, а может быть и не влияет. Но наукой до сегодняшнего дня не доказано. То есть это причиной не является. И даже если Хаджар-уль-Асвад, черный камень, который из джанната спустился, из джанната, то есть мы знаем, что Хаджар-уль-Асвад, его основа из джанната. Но что, вспомните, как нас научил Умар ибн Хаттаб. Умар ибн Хаттаб поцеловал черный камень, который находится в углу Кабы, и сказал: «Я знаю, что ты всего лишь камень. Не приносишь ни вреда, ни пользы». Говоришь, не приносишь ни вреда, ни пользы. И если бы я не видел, как посланник Аллаха сам целовал тебя, то и я бы не целовал. Говорит, ни вреда, ни пользы. То есть черный камень был спущен из джанната. Для чего? Для того, чтобы его поставили в углу Кабы, для того, чтобы обозначать место, откуда будет производиться таваф. Вот это предназначение черного камня. Чтобы знать, откуда будет производиться таваф. И как напоминание людям о милостях Аллаха. Напоминание людям о джаннате. Что люди посмотрят и скажут: это поклонение Аллаху, которое ведет нас в джаннат. И делаем мы, целуем этот камень только из того, что мы соблюдаем сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И если мы берем баракат, то берем баракат от нашего следования за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И тоже сюда входит все то, что связано с солью. Тоже как бы колдуны считают, что у соли есть определенные полезные свойства. У нас есть, мы говорили в нашей серии про рукья, что соленую воду использовать для омовения и так далее, это полезно. Но сама соль, чтобы ее разбрызгивать, например, скажем, по углам, рассыпать по углам и говорить, что она защищает от шайтанов, такого нету в шариате, на это нет довода. Также то, что называется, есть такая вещь, называется медитация Ибрагима. Медитация Ибрагима. Таамуль Ибрагим. Это, значит, когда человек берет камни и начинает медитировать. То есть тот, и назвали ее так, Таамуль Ибрагим, медитация Ибрагима. В то время как Ибрагим, алейхиссалям, сам разбивал эти камни, которым поклонялись люди помимо Аллаха. И они так назвали, ну, для того, чтобы украсить, опять-таки, свое заблуждение. Также такое выражение, как энергия, очень часто используется. Может, часто слышите, энергия, позитивная энергия, негативная энергия, влияет энергетика и так далее, так далее. То есть вот эта вот энергия, есть ли она такая энергия, или энергия космоса, силы космоса. И даже они, например, иногда говорят, что вот у Корана, например, хорошая энергетика. У Корана хорошая энергетика. Или, например, говорят, ангелы — это тоже энергия. Шайтаны — это злая, черная энергия. Ангелы, говорят, это белая энергия. Вплоть до того, что аудубилля, они даже Аллаха, субхану ва тааля, назвали этим словом. То есть говорят, что это вот энергия, космическая энергия. Вот. Это тоже, вот эти вот все разговоры про энергию, нет под ними никакой основы, что существует там какая-то энергия или не энергия и так далее, какие-то силы, все это назвать силами, вместо того, чтобы назвать это так, как назвал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, это пророки, это ангелы, это шайтаны, это рай, это ад, это вредит, это приносит пользу. Они предпочитают назвать это какими-то энергиями, какими-то там силами, какими-то влияниями. Нет на это никакой основы. И люди, которые обучают вот этим тренингам, они, как правило, же начинают обучать им, не начинают сразу говорить «поклоняйся камню», начинают постепенно говорить «энергия». Как правило, вот эти тренинги, любые вот эти тренинги, которые не мусульмане проводят, поэтому очень опасно, относитесь к этому очень осторожно, ко всем этим тренингам, которые проводят не мусульмане, будь то какие-то жизнеобучающие, семейные тренинги, бизнес-тренинги или что-то такое, потому что там сначала начинается все с хорошего. Ты слушаешь, там, ну, говорит какие-то общепризнанные вещи. Например, говорит, вы же знаете законы физики. Есть, правильно? Есть законы физики. Физика вот так-то, так-то, так-то. Есть законы химии. Правильно же законы химии, если вот так вот. И говорит тебе вещи, на которые ты говоришь, да, действительно. То есть говорит сначала общепринятые вещи. Общепринятые вещи. Потом говорит некоторые вещи, которые действительно есть на самом деле, но о них знает немного. Многие люди о них не знают. Они говорят, вот смотрите, говорит, вот такое, вы знали об этом? Они говорят, нет, не знали. Так вот же, смотрите, вот книга, вот такой-то ученый, вот так-то сказал, вот в этой книге. Действительно достойное доверие книга или там какое-то достойное доверие. И люди узнают для себя что-то, о чем они не знали. То есть они сначала говорили ему общепризнанные вещи, потом начали говорить вещи, которые имеют действительность, но не имеют распространения, переводя их как бы в сферу того, что, ребята, вы не знаете об этом, а я знаю, смотрите, видите, я вас научил. Вы сначала же не поверили в это, вы сначала считали, что этого нет, а вот оно есть. Правильно? Когда он их приучит получать вот эту информацию, которая для них была неизвестна, а для него известна, затем он говорит им какие-то вещи, которых на самом деле не существует. Но они ему уже привыкли верить, потому что он им раскрыл кое-что, обучил их чему-то новому. И таким образом потом он вносит им яд в их пищу, которую они получают. Поэтому очень внимательно нужно смотреть и опасаться незнакомых терминов. Вместо того, чтобы сказать вещи своими именами назвать, заблудшие течения называют известные вещи неизвестными именами. Я, например, приведу вам пример из христианства. Например, есть такое слово «икона». В Библии ясно запрещено, сказано, не рисуйте изображений ни того, что на небе, ни того, что на земле, ни того, что под землей, под водой там, и так далее, и так далее. Настолько подробно, извините, что даже в Коране так не написано, подробно, что нельзя создавать изображений, статуй, кумиров, изваяний, и так далее, и так далее. Ни птицы, ни человека, ни животного. Там так подробно это описано, что в Коране вы не найдете аята, где было бы так подробно это описано. Но они сказали, это не изображение, это икона. Слово заменили, икона. Или, например, скажем, ипостась. Кто знает, что значит слово ипостась? Говорят, Бог един в трех ипостасях. Слушай, так ипостась, это что-то очень умное, наверное. Это умные люди сказали, ипостась, точно они правды говорят. Вот, ипостась. Но если посмотреть, ипостась что такое? Они говорят же, три в одном, три, они... как бы вместе, они не могут друг другу противоречить, они все три вместе, это один Бог в итоге. Но когда ты смотришь, что в греческом языке слово ипостась значит личность, ипостась значит личность. Личность не может быть три личности объединены в одну. Личность, она на то и личность, чтобы быть самим собой. Вот. И, конечно же, почему названы ипостась? Почему не сказано Бог един в трех личностях? Потому что это разрывает мозг людям. А когда скажешь един в трех ипостасях, скажешь, да, это умные люди, они учились. Вот. Поэтому и точно так же вот эти новые учения, в каждом поколении одно и то же повторяется, в каждом учении вот этим заблудшимся, бедачики никогда не приходят тебе и сразу не говорят, делай беда, никогда не приходят и не говорят тебе, поклоняйся идолу, они приходят постепенно, приходят потихоньку, говорят, начинают с малого, любая беда и в этой религии тоже началась с малого, очень похожего на истину, любое заблуждение начиналось с малого, очень похожего на истину. Шиизм, когда появился, шиизм был все, что говорили, что Усман лучше, чем Али лучше, чем Усман. Вот началось, Али лучше, чем Усман. А дальше во что превратилось? Следующий вид еще распространенного заблуждения – это разговоры про ауру. Наверное, слышите слово, все знают, и уже даже иногда на устах бывает такое, вот что-то говорят такое, даже мусульмане используют это слово, аура. И некоторые вот эти заблудшие люди, колдуны, они говорят, аура это реально существующая вещь, у нее есть чакры, у нее есть свои уровни. Она иногда достигает нескольких метров, может достигать разных цветов, бывает синяя аура, зеленая, желтая, оранжевая и так далее, аура. Это очень сильно влияет, например, человеку повредили ауру. Иногда приходит, говорит, у тебя, говорит, повреждена аура. Я, говорит, вижу, говорит, у тебя аура, говорит, дрожит, у тебя аура повреждена, вот тут у тебя, ты ему говоришь, у тебя, у меня же живот болит, вот постоянно с животом мучаюсь. Он говорит, так я вижу же, говорит, у тебя аура вот здесь, ее нету, говорит, у тебя аура, как будто отгрызли ее. Вот, а, ну понятно, ты говоришь, ну что, смотри, главное, у меня и живот болит, и он говорит, у меня как раз здесь аура повреждена. Ну это же, вот, в то время как, смотрите, откуда взялось это положение об ауре? Это все опять-таки взято из индуистской религии, вот эти чакры, то есть то, что существует у человека там 7 или 5 или сколько там чакр. И каждая из них несет ответственность за что-то. Они говорят, это, говорит, уже подтверждено исследованиями. Это наукой подтверждено. Спрашивают, какой наукой? Покажите мне, где наукой, что подтверждено? И в итоге ты видишь, что никакой наукой это не подтверждено. Никогда никакой прибор не видел ауру. Ученые сейчас известно, что своими микроскопами, своими приборами знают импульсы, там какие-то электро, там какие-то разряды там между клетками, что такое, вирусы. А до атомов уже докопались, которые там вообще их увидеть невозможно, как какие-то электромикроскопы, которыми атомы уже изучают, как они взаимосвязывают, уже один атом берут, к другому привязывают и так далее. ДНК, который внутри клетки, там, его научились уже расшифровывать. А ауру, которая метры вокруг тебя, ее никто не увидел. Приборы уже, всем известно, что приборы эти лживые, что приборы эти лживые. Или люди, например, говорят, а мы видим ауру, вы не видите, а мы видим. Но когда им говоришь, давайте я тоже увижу, давайте я тоже посмотрю на ауру, покажите нам ауру. Они говорят, ты должен сделать то-то, то-то. Они тебя затягивают в свои обряды, обряды индуизма, обряды многобожия. Говорят, ты вот это должен сделать, потом начнешь видеть ауру. Ауду билля, не дай Аллах видеть эту ауру вашу. Чтобы сначала сделать вот эти вот обряды многобожия, сначала войти в вашу религию я должен, а потом увидеть ауру. Велико удовольствие видеть ауру, чтобы входить в вашу религию. И надо сказать, что вот эти чакры, говорят, некоторые скрывают, говорят, не чакры, говорят, а уровни, говорят. Вот здесь, говорят, у человека есть энергетические уровни. Тут. И они говорят, энергетические уровни, чакры. Они знают, например, в исламских, в мусульманских странах уже более-менее, хотя кто-то разбирается, чакры. Почему? Потому что даже откройте Википедию и посмотрите слово «чакры». И вы увидите, что каждая чакра посвящена какому-то богу. Каждая чакра посвящена какому-то или там целому ряду божеств. Там такие вещи, даже просто читать ужасно их, как сплошной ширк, сплошное многобожие. Поэтому вот эти все разговоры про чакры, про... И они еще интересно, что говорят, когда они приходят, например, к мусульманам или разговаривают с теми вообще, кто не очень хорошо относится к этому, ну, для того, чтобы как-то скажем так, вызвать доверие у людей. Они говорят, вот смотрите, говорят, очень хорошая аура вот у мусульман, говорят, когда они дзикр, говорят, читают, у них аура увеличивается. Когда они Коран читают, у них прям, мы видим, говорят, как у них аура, они там трогают, ну, смотрите, вот человек читает, исследования провели, уже многих людей, говорят, исследовали, там 100 человек участвовал, мы им, говорят, смотрели их ауру, проверяли на приборах, и говорят, когда они читают Коран, и во время намаза прям вспышка ауры происходит, прям вспышка, это очень полезно. Вопрос такой, а вот вы-то сами, вот вы же не читаете намаз, да? У вас-то вообще аура, покажите, у вас какая аура? У вас вообще что с аурой происходит, если вы намаз не читаете, зикр не делаете? Вот. То есть это, конечно же... Ну и эти люди, они становятся, вот если люди идут, верят им, поверили уже, они становятся уже жертвой для этих колдунов. Они потому что втягивают их в свое многобожие, в свою игру. И становятся легкой добычей для всевозможных заблудших течений и колдовства, соответственно. Потом еще хотелось бы упомянуть, смотрите, вот такие новшества появились. Такой был, это даже в Эмиратах, даже законом запретили, называется джихазу рукья. Рукья читать не надо. Здесь просто такой прибор, его ставишь, и там такой звук. А когда его как бы то есть это Коран, записанный в очень убыстренном темпе. Очень быстро. То, что ты когда слушаешь, он просто свист. Корана не слышно. Прибор рук я поставил, он тебе сразу всех оттуда вытравил, джинов, и рук я уже не обязательно читать.
Вот. Ну, конечно же, это все вред, тем более, что при такой скорости, кто там знает, Коран они вообще там читают, или, может, они там на тебя какие-то колдовские заклинания начитали, это вообще узнать невозможно. Вот видите, вот такие появляются новые способы заблуждения. И потом, конечно, еще то, что дает понимание, то, что врач, вот обычный врач, сколько он учится, чтобы лечить людей? 7 лет, правильно? И еще потом постоянно курсы проходят. Вот. А рук я точно так же. Рук я тоже всю жизнь, еще опыт еще сколько набирать нужно. А, как правило, вот эти вот виды лечения, 2-3 дня курсы прошел, и все, иди. Исцеляя людей. Потом следующее заблуждение, распространенное в наше время, это то, что называется фэншуй. Стало распространенным. И основано опять-таки на том, что ты должен как-то ставить предметы, выращивать растения, одевать какую-то одежду, наводить порядок дома по фэншую. Фэншуй откуда взято? Откуда? Из Китая, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Но какое отношение оно к нам имеет? Мы тысячи лет жили без фэншуя. Как-то дожили до наших дней. И что самое интересное, обратите внимание на глупость людей. Страны, развитые страны, которые в экономическом плане развиты, и в моральном плане тоже не хуже китайцев живут, едут в Китай, в какой-то там Тибет, в далекую какую-то всеми забытую деревню, и там говорят, вот там именно знают, как правильно жить. А говоря уже о том, чтобы мусульманин что-то делал там вот по фэншую, ну, надо сказать, вот у нас, альхамдулиллях, мы-то все с улыбочкой на это смотрим, но в мусульманских странах тоже распространяется, потому что мусульмане разные, кто-то слабый в своем имане, кто-то так вот поддаются на вот эти новые веяния и оставляют Коран, оставляют сунну и начинают веровать в фэншуй. Дальше еще такая вещь, как йога. Йога, надо сказать, что йога вообще как переводится? Что значит слово йога? Йога значит единение. Йога значит единение. То есть достижение человека единства с Богом. Единство с Богом. Вот это как бы убеждение йоги. Что значит йога? Йога, конечно, заключает в себе там... Это гимнастика, как бы как нам кажется, как нам хотят показать сами вот эти сторонники йоги, что это гимнастика. Делай гимнастику просто и все. Но нет, это в первую очередь йога — это акида. Йога — это акида. Поэтому тут нужно смотреть, что вот где гимнастика, а где акида. И там целый комплекс всяких разных, скажем так, духовных практик, которые противоречат исламу. И сами-то йоги, которые вот именно занимаются йогой, они эти вещи не отделяют. Но я знаю, что мусульмане вот мне говорят, я занимаюсь йогой. Но есть же упражнения, пожалуйста, уже все, вот учитель физкультуры, там, я не знаю, разные, тренер в фитнес-зале, он тебе покажет все эти упражнения, они тебе не нужны. В Австралии есть одно исследование производили по йоге, и говорят, 20% людей, которые занимались йогой, жаловались на то, что в какой-то период они получали травмы. И когда там показывают в этих, значит, столько-то процентов получили травмы шеи, столько-то получили травмы там позвоночника и так далее. Что? А потому что ты смотришь, они медитируют, стоя на голове. Вот если нормального человека спроси, это нормально, ну что это, все просто посмеялись бы, если бы вот не знали, что это серьезная какая-то вещь. Но когда человеку внушат, что это серьезная наука, изученная и так далее, что это приносит пользу, и он берет и занимается йогой. Если бы те люди, которые разработали йогу, навели бы идиллию в своей стране, если бы мы приехали в Индию и сказали, там идеальная жизнь. Мы видим, что это одна из самых беднейших стран, вот именно так, как люди живут. В целом страна может и богатая, но люди по отдельности взятые живут очень бедно. Если бы они там сами занимались бы йогой, может быть, они бы счастливее жили, но они счастливее не становятся из-за своей йоги. Они как были в этом многобожии страшном, и как говорится, ля дунья ва ляль ахара, ни этого мира нету, ни следующего. Как сказал один профессор, я сейчас вот здесь не написал его имя, помню, что выписал его только изречение, забыл написать его имя. Он сказал интересные слова, там были много определений, что такое йога, и я выписал из них самое, которое мне понравилось. Он сказал, индийские йогические практики оказали заметное влияние на развитие суфизма. Вот это вот замечательное выражение. Потому что суфизм на самом деле это что такое? Суфизм это сборная солянка из разных религий. Что-то из ислама, что-то из христианства, что-то из индуизма, что-то из буддизма. Все собрали и вот получился этот... И вот там, когда про йогу говорили, именно йога в мусульманском мире, вот были сказаны вот эти слова. Допустимо ли использование йоги в ограниченном виде, именно то, есть то, что касается упражнений? Опять-таки, зачем входить в то, что подведет тебя, возможно, к большой опасности? Рисковать своей религией. Жизнь одна у нас. У нас нет возможности потом свою жизнь пережить второй раз заново. Зачем рисковать своей жизнью? Зачем рисковать своим вот этим временем, которое нам выделили? Потом следующий еще один вид заблуждения. Это то, что называется искатун наджми, то есть астральный выход или выход в астральное тело. Сюда же к этому относится гипноз. То есть есть вот этот способ, так прием, скажем, выход в астральное тело, выход в астрал, как они называют. То есть выход, когда душа выходит из тела человека. И говорят, мы, говорит, реально видели это. Мы, то есть, реально, вот, например, при совершении определенных обрядов, наша душа выходит, и мы начинаем летать там, вплоть до того, что мы в космос летим, и на другие планеты летим, и на Солнце, и так далее. Видели то, чего не видят люди. Мы обладаем таким знанием, которое другие не получали. Но на самом деле что? Ну, просто шайтан показывает им этот сон, и им кажется, что они на самом деле вылетели, что-то летали, там где-то что-то видели. Но это один из видов сихра. Точно так же, как гипноз. Введение в состояние гипноза – это тоже от шайтана. Или, например, такие вещи, понятия, как третий глаз, открытие третьего глаза – тоже один из шайтанских действий, которые делают колдуны. И даже вот здесь, вот, здесь в Сиротамаке был один случай, когда родители, психологи преподавали в институте, и они захотели своему ребенку открыть третий глаз. Открыли третий глаз, ребенок... Потом возили к другим колдунам в Москву, чтобы им закрыли этот третий глаз ему. Потому что ребенок мучается, ребенок постоянно видит везде, на стенах ползает, это везде постоянно плачет, постоянно живет вот в этих страхах. Родители сами же вот эти два недоумка повезли своего ребенка в Москву, чтобы каким-то другим колдунам уже, чтобы им закрыли третий глаз. Не знаю, чем там закончилось дальше это дело. Потом все, что связано с вызыванием духов. Это также, ну, это уже тема нам знакома, что вызывание духов, это на самом деле, что вызывание шайтана, который предстает в образе умершего человека. Потом есть такая вещь, называется оно даузинг или лозоходство. Это тоже распространенная вещь. Может быть, вы видели людей, которые, например, держат такую, как они называют, рамку в руке, похожую на пистолет. Палочка согнутая, как спица какая-то, и вот так они крутят ее, да, там, или она, ну, она как бы, якобы она у них в руках сама крутится, да, и показывает, например, на биополя, то есть он вводит так, вот здесь плохое место, здесь нельзя спать, здесь кровать не ставьте, вот. Или например, ну, бывает разного типа. Почему называется лозоходство? Вообще возникло, то есть от слова лоза. Лоза – это виноградная ветка. Берут такую ветку, как бы как скоба, вот так она совмещается, двумя концами держится за эту ветку. И раньше как бы, ну, считается так, что искали, где место, где вода. Чтобы искать, где место, где рыть колодец. И ходит вот этот лозоход с этой веткой, и где-то эта ветка чик, показывает вниз, мол, здесь рой, здесь вода. Или показывает, например, где лежит золото, например, золотоискатели, и ищут, вот здесь. Или там какие-то металлы, или нефть, и так далее, и так далее. Вот. Сегодня это очень сильно практикуется. Бывает, что делают скобу, она крутится так, вот, определяет места. Или делают, например, какое-то украшение или какую-то вещь или перстень, вешают на цепочку и вот так вводят. Где-то она начинает... И либо это... То есть тут варианта два. Либо это сам человек, вот этот колдун, трясет ей, потому что вот так вот эту ниточку, чтобы ее трясти, на нее повесьте колечко и попробуйте, там, чтобы она двигалась, мельчайшего движения достаточно, она будет двигаться там, где ты захочешь. Или же рукой, или же шайтан может делать это. Может такое быть. Вот, поэтому вот эта вещь, если увидели, все, колдун, 100%. Либо колдун, либо обольщенный человек. И это точно так же пытались доказать это ученые, то есть в смысле не доказать, а проверить, и ничего не выявили, то есть ни одного свидетельства того, что лозоходство имеет какую-то силу и способно как-то определить то, что находится под землей, ничего такого нету. Следующая вещь, это называется программирование объектов. Программирование объектов, то есть когда какой-то объект программируют, ну, они-то всегда говорят, колдуны, что они программируют его на добро, на благо. То есть, например, какую-то вещь, скажем, они тебе дают, ну, скажем, стакан, да, они говорят, мы его, короче, напрограммировали, мы его наработали, и этот стакан теперь ты из него всегда пей, и будет у тебя все хорошо. То есть будешь ты здоровым, будет у тебя все твои болезни будут уходить, мы запрограммировали. Вот. Или программируют, например, какое-то место, скажем, например, мы вот тут вот тебе напрограммировали, мы тебе наэлектролизовали хорошими энергиями, благотворными энергиями, теперь вот на этой кровати всегда спи. Вот. То есть это, опять-таки, один из способов колдовства. Потому что такой причины мы не знаем. Мы говорим, что если это не причина, значит, это от шайтана. Если нету ни в шариате такой причины, не приходит ни в Коране, ни в Сунне, ни практика жизненная этого не показывает, ни исследования не подтверждают, ничто, значит, третий вариант — это только шайтан. И еще есть такая вещь, как графология. Ну, я не сталкивался с этим лично, но... Может быть, кто-то видел, это когда определяют человека, то есть делают анализ личности по его почерку. То есть анализ личности, например, скажем, он пишет что-то, и, скажем, если буквы большие, ну, там говорят, например, значит, он склонен к исрафу, например. Большие буквы. Если маленькие, значит, он малодушный человек. Если, например, у него растянутые буквы, значит, он далекий от людей, как бы нелюдимый человек, буквы растянуты у него. Вот, ну, что-то в этом роде. И дальше там есть другие там, какие-то практики, там, например, делается подпись человека, там, делится на четыре части, что-то такое. В общем, хотят показать, что почерк человека как-то может влиять на него. И если, например, он изменит какие-то элементы своего почерка, то изменится его судьба. Вот. И я уже не говорю про такие вещи, как гадание. Это всем известно. Гадание на руке, гадание на чашке, гадание там на том, на сём, на третьем, десятом. Это все признаки явные признаки колдовства. Есть такое понятие, как фераса. Фераса. То есть фераса — это как проницательность, что ли, или дальновидность, дальнозоркость, вкрадчивая такой взгляд, когда человек может, например, посмотреть на другого человека и сказать, вот у него то-то и то-то, то есть такие-то у него в жизни вещи есть, или, например, какие-то указать на какие-то, или что-то подсказать, например, что ему нужно исправить, или, например, он смотрит на лицо человека, внимательно-внимательно смотрит и видит в его чертах какие-то следы каких-то его поступков, может быть, каких-то грехов, то вот эта фераса – это незапрещенная вещь. Более того, то есть чем человек более опытный в жизни, то есть он начинает видеть какие-то вещи, даже хотя ему об этом не сказали. Вот. Но, например, скажем, Умар ибн аль-Хаттаб одному человеку сказал, ты, говорит, до ислама, говорит, чем занимался? Ну, ты, говорит, до ислама, говорит, колдовством не занимался? Он говорит, да, говорит, до ислама, говорит, колдун был. Он говорит, ну, видно, говорит, по тебе как бы. То есть он увидел в нем вот это вот сходство. Видел у нем это сходство. И в некоторых тоже хадисах приходит на то, что такая вещь была, как бы. То есть, но это из опыта берется. И на этом мы тоже можем увидеть, например, ну, скажем, самое элементарное, самое простое. Можно у человека по лицу увидеть, что он боится? Можно же, да? Ты смотришь на человека, и ты видишь, что он боится. Или ты увидел, что он беспокоится, переживает о чем-то. Или, например, даже человек бывает... обрадовался чему-то, но очень хочет скрыть то, что он рад. А люди все равно это видят. Ну, это самый элементарный. Но когда человек живет долгую, длинную жизнь, то он уже начинает замечать такие вещи, которые другие люди не замечают. Абдулла ибн Аббас, когда был последний день жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит,
Он понял, то есть что-то он такое сказал, я не помню, что указывал на то, что извиняюсь, не Ибн Аббас, а Аббас, дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он понял, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умирает, что сегодня он умрет. Почему, говорит, потому что, говорит, я, говорит, сколько, говорит, я видел сынов из Бану Хашим, говорит, перед смертью. То есть он увидел, говорит, что вот что-то в их лицах появляется из Бану Хашим перед смертью. То есть тут нету в этом какого-то порицания, однако это, конечно, не дает человеку возможность направо и налево говорить, будет так и будет то, и утверждать что-то. То есть это только указание. Баракаллаху фикум, аджизакум Аллаху хайран, субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.